Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич. Сегодня предлагаю вам перенестись во времена далекие, древние, в первые века христианства, к эпохе мучеников, к той эпохе, когда за веру во Христа бросали ко львам. Есть такое выражение «кровь мучеников – семя церкви». Вот часто в разговорах и в программе «Не верю» в том числе гости ссылаются на то, что вот был период, когда христиан преследовали за их веру. А вот какое отношение эти древние события имеют к нам сегодняшним, вот к опыту веры нас и к тому, что такое христианство в принципе?
Дело в том, что сейчас в связи и не в связи с этим возникает более серьезный вопрос. И он возникает из того, что мы видим происходит в религиозном мире. Сейчас как никогда участились контакты межрелигиозные, объединения, союзы. И уж не говорю о всяких конференциях, на которых встречаются представители самых всевозможных вер. Так вот, возникает вопрос, который особенно беспокоит довольно многих людей. Ну хорошо, религий много. А все-таки как можно сориентироваться человеку, который ищет действительно, ищет, где же она, правильная религия, и которая действительно открывает человеку смысл жизни и дает ему понимание ее. И вот в связи с этим вопросом действительно здесь и возникает, я бы сказал, такая серьезная проблема среди множества религий. Какое же занимает место христианство? Но место какое? Ценностное. Другое, можно иначе даже сказать. Религий много. Но есть ли какие-либо основания для того, чтобы отдать предпочтение той или иной религии? А при каком условии это возможно? Ну, видимо, только при том, если вдруг данная религия представит такие объективные аргументы, которые показывают, что эта религия не просто следствие какого-то человеческого, может быть, философского размышления над проблемами нашей жизни. А эта религия выходит за рамки именно этих естественных человеческих исканий и говорит вдруг о таких вещах, которые, объяснение которым ну, никак нельзя найти вот в плане нашей земной мысли и наших предположений и мечтаний. Одним словом, вопрос какой? Может ли какая религия предложить те основания, которые покажут, что она имеет нечеловеческое происхождение?
Так.
Вот это очень серьезный вопрос. Нечеловеческое. Почему он серьезный? Наверное, понимаете. С точки зрения атеистической, все религии есть порождение Земли. Просто человеческой философии, мысли, решение проблем. С точки зрения религиозной, нет, каждая религия претендует на то, что ее истоки там.
Ну, у христианства есть такие основания? И, что да, предъявляет христианство?
Вот я к этому, как вы правильно говорите, я к этому-то и веду. И хочу сказать, не касаясь других религий, это вопрос уже совсем другой, и он очень большой. Я хочу сказать, что христианство действительно имеет объективные аргументы, которые просто невольно заставляют не только задуматься о его происхождении, происхождении его учения, но и буквально показывают о том, что это не человеческая выдумка, не сочинение каких-то философов и мыслителей, а что действительно это только какое-то сверхъестественное, сверхъестественная сила или Бог могли дать это. И вот одним из этих аргументов как раз является тот, который вот затронули вы, и который можно назвать историческим аргументом. Суть в чем его? Поскольку рассмотрение этого вопроса связано не только с утверждением, но и с необходимостью учитывать отрицательные точки зрения, ту отрицательную критику, то я бы сразу бы предложил вам мнение такого, я бы сказал, серьезного исследователя истории христианства, но атеиста, никого иного, как Фридриха Энгельса.
Так.
Вот так. Почему его? Ну, это один из 10 крупнейших авторитетов все-таки в этой области. Я говорю области и тех, кто отрицает божественность христианства и вообще самого бытия Бога. Так вот, вы знаете, что он сказал, когда говорил о христианстве? Он заявил не больше и не меньше, как следующее. Христианство возникло в Палестине. Все прекрасно. Прекрасно. Но что дальше он пишет? Причем совершенно неизвестно, каким образом. Вот это очень интересно. Человек, который занимался историей христианства, и вдруг совершенно неизвестно, каким образом. Разве откройте Евангелие? Там будет о Рождестве Христа, как он проповедовал, как затем были апостолы. Не об этом он говорит. Это вы, если верите Евангелию, то тогда вам все ясно. А если мы посмотрим с исторической точки зрения, так вот тут-то он и был поражен. Чем же? Христос – настоящий иудей. Над ним совершали все иудейские обряды. Сам он отмечал все иудейские праздники. Его учение оказалось, но об этом отдельный разговор уже, оказалось таковым, что вся элита иудейской религии восстала против него. Хотя он утверждал, что он был именно правоверным, а не каким-либо. Восстала против него. Кончилось это, как известно, трагически для него. Его распяли. Вопрос в чем? Что здесь у Энгельса вызывает недоумение? Говорит, он совершенно неизвестно, каким образом возникло. Действительно, еще бы. Дело-то в том, что Христа распяли. Тут же начались страшные гонения на его учеников-последователей. Не какие-нибудь. Если взять, например, ту же книгу «Деяния апостолов», которая является историческим документом, а не чем-нибудь. Посмотрите, что Савл делал, этот будущий апостол Павел. Что он только делал. Тут же побили камнями одного из его учеников, других. И мы знаем уже из истории не евангельской, а из истории даже светской, из свидетельств таких крупнейших историков Рима, как Тацит, Светоний, Плиний-младший, также историка иудейского Иосифа Флавия, его книги же, все их произведения, кстати, сейчас, пожалуйста, в публичной библиотеке можете прочитать и посмотреть, что они пишут. Что же они пишут? Начались действительно беспрецедентные гонения на эту религию. Рим – это было государство удивительной религиозной толерантности. Можно было исповедовать любую религию. Здесь в отношении к христианству вдруг были применены самые жесткие и жестокие условия. Где-то, может быть, во времена Нерон, может быть, и следующие, был принят беспрецедентный закон Римской империи о том, что христианская религия является недозволенной, противозаконной, и поэтому каждый, исповедующий эту религию, должен быть подвергнут смертной казни. Ну, если ты римский гражданин, то тебя только обезглавят. Но если ты не таковой, то тебя и ко львам, и что угодно сделает, и любые пытки, и все что угодно. И началось. Что же началось? До 313 года. Непрерывные, ну, насчитывают, например, 11 очень крупных гонений на христианство, во время которых действительно пострадали десятки и сотни тысяч христиан. Так вот, в связи с этим действительно возникает вопрос. Перед лицом смертной казни откуда же брались эти новые и новые последователи христианства? Ведь вы знаете, когда в 313 году Константин Великий вдруг отменил этот закон о том, что христианство не дозволено религии, то, вы знаете, просто началась вспышка сразу, вспышка нарастания христиан необыкновенная. Возникает вопрос, что такое, как могло случиться? Непрерывные жестокие гонения. Вы только представьте себе, вот сейчас вот расстрел. А там же не расстрел. А он что пишет, например, Тацит? Что делал, сделал? Ну, приписывает Нерону. Как он однажды отдал свои сады для увеселения, и там христиан привязывали к столбам и осмоленным полотном их окручивали, так? И с наступлением темноты зажигали. Правда, какие увеселительные были вечера? Ужас один. Кто же пойдет в эту религию? Кто же это такой, который основал эту удивительную религию? Философ второго столетия Иустин, и он так и назвал, Иустин философ, это знаменитый философ, он в связи с этим написал Сократа, известный философ, многие почитали, многие верили его мыслям и идеям, но никогда не слыханно, чтобы кто-то умирал за учение Сократа. За Христа же, как много людей отдают свою жизнь и даже под пытками не соглашаются отречься от него. Что это такое?
И это признак того, что людей в христианстве привлекала, скажем так, не просто идея, а именно тот самый основатель, Христос, Бог и человек. Да, и это пока говорит о божественном происхождении, да, христианства.
Пока вот мы ничего не говорили, я просто показываю атмосферу, которая невольно вызывает вопрос, кто же был тот, из-за которого шли на смерть? Что же это такое за учение? Кто же это такой человек? Вы знаете, что то, что сам факт того, что христианство сохранилось в течение, подвергнувшись таким страшным гонениям, несопоставимо ни с одной религией мира. Если взять, например, буддизм, который за 500 лет до христианства был, как развивался? Ну, Будда, принц, уважаемый человек, всегда были рады, когда он куда-то придет. Он окруженный учениками, умирает спокойно. Даже где-то зуб его хранится, где-то. Его всегда почитали и уважали. Никаких гонений. Или возьмите напротив, в смысле, с точки зрения эры, мусульманство. Посмотри, возникло через 600 лет после христианства. Но всем понятно, как оно развивалось. И ничего удивительного нет, что оно развивается, и что оно существует. И буддизм, и мусульманство существуют. Ну и что же, чего тут? Понятно. А вот скажите, христианство почему существует, когда подвергалось таким жутким репрессиям? Кто же это такой Христос? Что это за учение, которое могло привлекать? Но, скажу так сразу, не только учение.
Но вот мы поставим большой знак вопроса, потому что тому, что же такое учение христианства, кто такой Христос, в каком-то смысле посвящены все наши программы, в той или иной степени все, я надеюсь, во всяком случае, на это. Может быть, даже весь наш канал и, наверное, вся жизнь христианина этому вопросу посвящена. А теперь давайте обратимся к вопросам от наших телезрителей. Вопросом задает Григорий.
Уважаемый Алексей Ильич, здравствуйте. У меня вопрос. Знает ли Господь, какой шаг я сотворю дальше и как это сочетается с моей свободой? Спасибо.
Ну, по-моему, достаточно просто. Я, например, знаю, когда экзамен, сидят передо мной студенты, студенты. И если я сейчас выйду из класса, то я прекрасно знаю, что будут делать студенты. И когда я войду, они уже будут вооружены. Вооружены чем? Ну, то, что называешь шпаргалками, пособиями и так далее. Я прекрасно знаю. Но нарушил ли я этим их свободу? Нисколько. Знание не означает предопределение. Вот предведение, да, это верно. Я предвижу. И точно оказалось, вошел класс, все понятно.
Шуршание так.
Так и то же самое и Бог. Предвидение – это не означает еще совсем предопределение. Вот эти два понятия, они прекрасно показывают ту разделительную границу, которая дает нам возможность понять именно ответ на вопрос. Предвидение не предопределяет ли? В данном случае, как видим, никак нет.
Давайте обратимся к еще одному вопросу от наших телезрителей. Вопрос вам задает певица Наталья Грозовская.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. У меня такой вопрос. Во-первых, меня зовут Наталья Грозовская. Я живу в городе Лас-Вегас, США. Являюсь прихожанкой Церкви Всех Святых. А вопрос такой. Значит, по преданию о Петре и Февронии. Петр заболел. К нему съехались врачи. Отовсюду. Врачи были бессильны, и Петр по совету друзей поехал к целительнице, к знахарке Февронии, которая его исцелила. Исцеляла она молитвами или заговорами, никто не знает. То есть это были заговоры или молитвы, никто в предании, никто не пишет. В наше время многие люди, к сожалению, которым не помогают врачи, они идут к знахаркам или к знахарям, которые исцеляют заговорами или молитвами, некоторых из которых присутствует имя Христа. И есть положительные результаты. Я хотела спросить, вопрос такой. Как ваше мнение, стоит ли человеку, который, находясь в тяжелом состоянии и врачи бессильны, прибегать к помощи знахарям или знахаркам?
Хорошо. Первое, о чем мне хочется сказать, касаясь именно, как вы сказали, факта излечения князя Петра Февронии. Вы знаете, есть такой американский прекрасный, я бы сказал, исследователь, ученый, и в то же время впоследствии оказавшийся православным подвижником Серафим Роуз, священник. Он однажды, это ученейший действительно человек, прекрасный филолог, кстати, он однажды занялся исследованием житий святых и поднял римские архивы. И вы знаете, что он обнаружил? Очень интересное явление. На основании, вот может быть, вот такого сообщения, 3-5 строк, полстраницы, написаны десятки листов. И когда он сопоставил, то он пришел, ну, мягко выражаясь, в недоумение. Глубокое недоумение. Касаясь наших Петра и Февронии, как-то я, вот жалко, уже сейчас не помню, одного из наших писателей, автор, хороший автор, писатель, так вдруг он написал житие Петра и Февронии. И что я там вижу? Он буквально соединил чудо исцеления Петра с какой-то кровью, которую обрызгали этого Петра, которая была ядовитая, что-то, я не помню подробности сейчас, это вы можете найти. То одним словом соединил сказку и фантазию с жизнью. И получается действительно не пойми, не разбери. Поэтому первое, о чем я хотел бы сказать, о том, что нужно быть очень осторожным к тем строкам, подчас даже из житий святых, которые выходят, я бы сказал, за границы даже достоверности психологической, я бы сказал, и христианской даже достоверности. Нам, христианцам, не нужны ложные подставки, ложные подпорки гнилые. Не нужны. Нам нужны твердо установленные факты. В отношении же теперь самого знахарства. Совершенно четко об этом говорят те люди, которые прекрасно знали, что это такое. А вот насчет этого я бы хотел сказать немножечко. Сначала маленькая аналогия, маленький пример. Представьте себе, прекрасно убранная комната, зал, все великолепно. И вдруг вы приглашаете человека с улицы, пусть, допустим, знаете, кто это такой, с улицы, на которой полно грязи, и все. И он в своих грязных сапожищах заходит в эту роскошную гостиную. Ой, что это такое? Разве это можно? Почему святые исцеляли? Они были чисты и действовали только молитвою к Богу, который есть любовь и премудрость. Кто такой эти знахари? Их обращение, даже когда они произносят имя Христово или читают какую-то молитву даже там, ничего не значит, если сам он весь заражен страстями. И вот мы вдруг этого всего зараженного страстями, этими грязными сапогами, пускаем в свою душу. Да, может случиться, что и слепой хирург может где-то отрезать то, что нужно отрезать, но при этом он еще и режет то, что ни в коем случае нельзя подвергать даже прикосновению. Все вот эти знахарские лечения подобно вот это именно слепому хирургу. Они, как говорят в народе, очень хорошо. Одно лечат, другое калечат. Но часто даже и вообще ничего не лечат. А то, что прибегают и употребляют имя Христово, ничего не значит. Вы знаете, один из святых, преподобный Кассиан Римлянин, писал, что многие, употребляя даже имя Христово, сами в то же время заражены духом гордыни, тщеславия и прочих страстей. И поэтому их прикосновение к человеку, их связь с каким-то человеком носит крайне опасный характер для данного человека. Опасно обращаться к ним, потому что это люди страстные, и этими страстями они могут заражать человека. Кстати, это очень связано, знаете, с чем? С так называемой отчиткой. Вот недавно скончался схиархим Андрит Адриан в Псково-Печерском монастыре, и он перед смертью открыл, собственно, покаялся. Об этом есть в интернете, покаялся. Он говорит, я пришел к выводу, что я ни одному человеку на самом деле не принес действительно пользы. И даже те люди, из которых, как кажется, исходили бесы, на самом деле приходили и вторично, и третий раз, и никогда никакой пользы фактически не получали. Вот, оказывается, насколько опасно обращение вот к людям, которые отчитывают, к знахарям, которые, знаете ли, какие-то заклинания там делают, экстрасенсам, которые убеждают, что будто бы они могут действием своих энергий что-то сделать человеку. Нельзя пускать человека с грязными сапогами в свою душу. Опасное это дело.
Спасибо огромное, Алексей Ильич, за эту беседу на такой ноте об опасности вроде бы заканчивать не хочется, но на самом деле то, что вы сказали, дает и положительный полюс движения. Вот, наверное, к знахарям и целителям ходить не надо, а вот в церковь, к духовнику, к священнику – это путь совсем другой, путь работы человеческой души, о чем мы сегодня и в других программах с вами говорим, мы будем дальше говорить, и будем к этому странному, может быть, несколько необычно поставленному вопросу «Зачем Бог?» обращаться в других программах вместе с Алексеем Ильичем Осиповым.